Герман и Тамара Рыльские. Криохоновая крепость. Водовороты времени. Глава первая. Еналия попадает в неприятности. 2 августа 2813. Планета Корот. Звезда Корот-7. Созвездие Единорога. Цирк дал 6 представлений. Каждый день новый город и новая публика. По вечерам, едва роботы сворачивали ярмарку, огромный диск бесшумно взлетал к небу, чтобы спустя несколько минут приземлиться в другом городе. Сегодня гастроли заканчивались, Олимп давал последние представления и покидал планету. Янали не хотелось улетать, но тут уж ничего не поделаешь. Циркачи жили согласно графику гастролей. Еналия, 14-летняя артистка цирка «Олимп», лежала на воде, раскинув руки и закрыв глаза. С берега доносились голоса Тиши и Гая, строивших песочный замок. «Гай, осторожней, не зацепи башню!» «Тиш, я стараюсь. Пойди лучше поищи ракушек, украсим ими стены». Корот-7, звезда, вокруг которой вращалась планета Корот, пылала в небе, согревая море, песчаный берег и стеклянный, похожий на зыбкое видение, город. После недели на Глизе 581, среди вечной мерзлоты и снега, это было именно то, что нужно. Корот был известным на всю галактику курортом, и цирк мистера Валруса наведывался сюда регулярно. Туристы-инопланетяне моментально раскупали входные билеты, так что на представлениях всегда был аншлаг. Днем, пока техперсонал готовил манеж, у циркачей было свободное время. Кто-то шел в кафе или по магазинам, а Яналия и Гермес отправлялись на пляж. В этот раз они позвали с собой Тишу Крейн, Гая Малестуса и Гулфи Тока. Маленькое беспилотное такси, которое вызвал Гермес, едва вместило всю компанию. Еналия почти задремала, когда что-то холодное и скользкое коснулось ее ноги. Девушка брезгливо отодвинулась, и тут ее обдало тучей брызг. С шумом и плеском из глубины появился Гермес. На нем была маска для подводного плавания, а в руках пульсирующий розовый комок. «Даже не думай!» — крикнула Еналия, и в следующий момент на голову ей упала медуза. По волосам растеклась отвратительная липкая слизь. Девушка с визгом бросилась на Гермеса, и они вместе ушли под воду. Вслепую отвешивая приятелю тумаков, Еналия сорвала с него маску. Через мгновение оба вынырнули на поверхность, отплевываясь и тяжело дыша. «Ну ты и дурак!» — выпалила Еналия, отбрасывая с лица мокрые рыжие пряди. «Не обижайся. Вот, это тебе». Гермес протянул ей бирюзовую с мраморными прожилками ракушку. «Бери, ты же собираешь. Оставь себе или тише подари». Яналия кивнула в сторону пляжа. «Не», — Гермес усмехнулся. «Тише я ничего дарить не буду. Она же потом не отстанет». Все девочки были без ума от Гермеса. Яналия, его лучшая подруга и соратник во всевозможных авантюрах, находила это весьма раздражающим. Ничего не ответив, она развернулась и поплыла к берегу. Вообще, ожерелье из раковин можно было купить в любой сувенирной лавке, но так поступали только ленивые туристы, прилетавшие на Корот ради особого золотисто-бронзового загара. Еналия предпочитала сама доставать ракушки со дна. За неделю она собрала небольшую коллекцию, которая теперь украшала столик в ее гримерке. Девушка неспешно вышла на берег, увязая в мягком горячем песке. Заметив ее, Гай неловко повернулся и снес одну из башенок. Следом за Еналией из воды появился Гермес. «Мы закончили замок», — пролепетала Тиша, когда молодой человек подошел ближе. За несколько дней, проведенных на Короте, ее волосы, и без того светлые, стали почти белыми. Глаза необычного бледно-голубого цвета как будто выгорели на солнце вместе с волосами. «Тебе нравится?» «А что с башней?» — спросил Гермес, небрежно стряхивая с рук и торса капли воды. «Это я случайно задел», — вздохнул Гай. «Песок быстро сохнет и осыпается». Тиша расстроенно опустила голову. Внезапно Гермес наклонился к ней и произнес: «О, смотри-ка, а что это у тебя такое?» От неожиданности девушка широко распахнула глаза. Отработанным движением Гермес достал у нее из-за уха бирюзовую ракушку, ту самую, которую недавно предлагал Еналии. «Ой!» — выдохнула Тиша, мигом покраснев. Еналия презрительно фыркнула. Гермес Гудини был фокусником, и только что он исполнил до неприличия старый трюк. «Держи!» — Гермес протянул ракушку Тише. «Кстати, отличный замок!» Робко улыбнувшись, девушка приняла подарок. Гермес был в своем репертуаре. Еналии захотелось со всей силы пнуть его в колено, чтобы стереть с физиономии самодовольную улыбку. Впрочем, сбить лоск с Гермеса Гудини было не так-то просто. Закончив красоваться перед Тишей, Гермес посмотрел на часы и произнес: «Пора собираться. Где Гульф?» «Плавает где-то с рыбами», — отозвался Гай. «Ты же его знаешь. А может, заблудился?» «Так позвоните ему», — пожала плечами Еналия. «Не получится», — сказал Гай. Он оставил коммуникатор на берегу. Гульфи вырос в цирке, но его родина была здесь, на Короте. Как и любой борир, он мог часами плавать в море, позабыв обо всем на свете. «Так уж и быть, подождем немного», — решила Еналия. В ожидании Гульфи Тиша Крейн фотографировала песочный замок и отправляла фотографии на свою страницу в Космонете. Подарок Гермеса она сжимала в руке, словно величайшее сокровище. Еналия тоже достала коммуникатор, пролистала список друзей и новости. Абир Ар-Рази уже оценила фотографию Тиши и оставила комментарий: «Хватит валяться на пляже, публика заждалась». Еналия зевнула, убрала коммуникатор в клатч. Сейчас ей больше всего хотелось кофе. Еналия мысленно обругала недотепу Гульфи, который вечно что-то терял или забывал. Времени на то, чтобы заглянуть в один из ресторанчиков, разбросанных вдоль пляжа, уже не было. Зато можно было взять кофе в автомате и выпить по дороге. Девушка стряхнула приливший к ногам песок и, нацепив сандалии, решительно поднялась. «Все, уходим?» — сполошилась Тиша. «Нет еще», — сказала Еналия. «Я на минуту, к автоматам». Общественный пляж, открытый для всех желающих, был самым популярным местом отдыха в городе. На песке бок о бок загорали греи, люди, бариры, пангоиды и десятки других существ с разных концов Млечного Пути. Вдоль берега тянулась бесконечная череда фешенебельных отелей, один другого шикарней. Рыжая полоска пляжа разделяла город на две части — наземную и подводную. Дело в том, что бариры, местные жители, одинаково хорошо чувствовали себя и на суше, и в море. Там и сям, прямо из воды, поднимались острые шпили и купола. Между ними скользили серебристые прогулочные лодочки, полные туристов с далеких планет. Наземная часть города напоминала причудливый сервиз, выставленный на солнце. Дома-аквариумы из разноцветного или матового стекла были частично заполнены водой, которая поступала прямо из моря. Еналия издалека приметила торговый автомат. Миновав компанию загорающих пангоидов, она с разочарованием обнаружила за прозрачной витриной только засахаренных омикронских кузнечиков. Под слоганом «Не грусти, кузнечиком хрусти» был нарисован веселый бунглон. Следующий автомат специализировался на рыбных закусках для пангоидов, а тот, что за ним, торговал исключительно сырым мясом. Пожилой беззубый острозавр сунул в прорезь автомата банковскую карту и получил чашку охлажденного фарша. Чавкая и роняя кусочки клонированного мяса на впалую грудь, дряхлый ящер проковылял к своему лежаку. Еналия обошла окрестности, но среди дюжины автоматов обнаружила только один, предназначенный для людей. И предлагал он, подумать только, сладкую вату. Еналия начала понемногу закипать. Она ненавидела сладкую вату — это раз. Она хотела кофе — это два. «Это дискриминация какая-то», — пробормотала девушка, вспомнив лекции учителя Га о межвидовом гуманизме. «Поставить для людей единственный автомат со сладкой, будь она неладна, ватой на весь пляж — Это же не что иное, как ущемление прав человека. Еналия решила, что так или иначе получит свой кофе. На подземной стоянке, где беспилотные такси высаживали и забирали пассажиров, располагалась целая галерея торговых автоматов. Именно туда направилась Еналия. Спустившись на эскалаторе, она очутилась в огромном искусственном гроте. Ее взору предстали длинные шеренги легковых машин и такси. Еналия огляделась, выискивая автоматы, но длинный грузовик-цистерна загораживал обзор. «Вторая половина суммы?» «Как договаривались, платеж будет проведен сразу же, как только груз окажется на борту». Этот голос, лишенный живых интонаций баритон, принадлежал агенту Моррисону. Услышав его, Еналия остановилась. Роджер Моррисон настаивал, чтобы к нему обращались агент Моррисон. Раньше он действительно работал в спецслужбах, но сейчас был всего лишь начальником охраны цирка. На корабле про Моррисона ходило много слухов, например, что он был уволен из службы космической безопасности после нервного срыва, когда начал стрелять во всех подряд. «Я надеюсь, груз в порядке?» — спросил Моррисон. «В полном». Собеседник Моррисона говорил приглушенно, как будто в картонную коробку. «Барир», — сообразила Еналия. Из-за дыхательного пузыря вокруг головы речь бариров всегда звучала глухо. «Документы?» «По накладным в цистерне пищевой планктон. Никто не будет проверять». Застав школьников в неположенном месте в неположенное время, агент Моррисон мог устроить допрос или отвезти к профессору Мут, поэтому избегать встреч с начальником охраны у молодых циркачей вошло в привычку. Здесь, на нейтральной территории, Моррисон ничего не мог ей сделать. Однако Еналия на всякий случай спряталась за ближайшим автомобилем. У нее возникло ощущение, что разговор, который она подслушала, не предназначался для чужих ушей. На стоянке воцарилась тишина. Скорее всего, в этот момент Роджер Моррисон изучал накладные. Еналию начал разбирать любопытство. Что за махинацию проворачивал начальник охраны вдали от цирка? Она потихоньку выглянула из-за укрытия и увидела Моррисона в компании трех бариров. Жители Корота отличались один от другого не больше, чем клонированные сосиски, которые Еналия ела на завтрак. Тем не менее, эти трое определенно были не из Олимпа. Это доказывали и коричневые рабочие комбинезоны с незнакомым логотипом, силуэтом рыбы, взятым в треугольник. Один из бариров повернулся к Еналии спиной, и она увидела рукоять парализатора, торчавшую у него из заднего кармана. Агент Моррисон стоял у распахнутой двери грузовика и, сдвинув брови, вглядывался в экран планшета. Его черные с проседью волосы, как всегда, были аккуратно зачесаны назад. Строгий костюм выглядел так, словно только что побывал в чистке. Еналия знала, что в кобуре под пиджаком начальник охраны носил электрошокер, а в кармане — баллончик со слезоточивым газом. Этот арсенал предназначался для усмирения хулиганов, если вдруг такие окажутся среди посетителей цирка. Агент Моррисон вернул бариру планшет, и в этот момент коммуникатор Еналии заиграл пробуждение гула. В гулком помещении вызов грянул точно цирковой оркестр. Бариры всполошились, рука Моррисона потянулась к скрытой кобуре. Мысленно выругавшись, Еналия прижалась спиной к холодному кузову автомобиля. Отправляясь за кофе, она взяла только клатч, в котором лежал коммуникатор. Нет бы последовать примеру Гулфи и оставить вещи на пляже. Еналия вытащила проклятый коммуникатор, едва не оторвав застежку клатча. Звонил Гермес. Девушка сбросила вызов, оборвав мелодию на середине. «Вы двое, перекройте выходы!» Резко скомандовал Моррисон. «Не стрелять! Схватить и привести ко мне!» Еналия не поверила своим ушам. Выходит, эти бариры могли в нее выстрелить? И как это следовало понимать? От грузовика цистерны Еналию отделяло три ряда машин. Недолго думая, она юркнула под автомобиль, проехавшись голой спиной по шершавому полу. Секунду спустя мимо промелькнули чьи-то ноги, обутые в рабочие бутсы. Уже очутившись под кузовом, Еналия сообразила, что Гермес будет перезванивать. Она поспешно перевела коммуникатор в беззвучный режим. Внизу экрана шла бегущая строка «Последние новости и сообщения». Тим Каев прислал очередной стишок собственного сочинения, а Лилия О'Хара добавила себе на страницу смешное видео с мохнатыми грюками. Еналия подумала, не послать ли друзьям текстовое сообщение с просьбой привести на стоянку полицию. «Здесь никого», — послышался голос со стороны эскалатора. «Проверяйте под автомобилями!» — крикнул агент Моррисон. Писать сообщение было некогда. Еналия убрала коммуникатор в болтавшийся на запястье клатч и выскользнула из укрытия. Опасаясь, что кто-нибудь из бандитов, заглядывая под днище машин, заметит ее ноги, Еналия взобралась на капот. Она была тонкая, как щепка, и двигалась осторожно, так что машина даже не покачнулась. «Внизу тоже никого нет! Смотрите лучше, он где-то здесь!» Автомобиль, на который влезла Еналия, как и большинство машин, созданных барирами, напоминал перевернутую чашку на круглом блюдце. Девушка пригнулась, пытаясь укрыться за сферической кабиной пилота. Она понимала, что единственная возможность избежать встречи с Моррисоном и его подручными — найти место, где они точно не станут ее искать. Например, на крыше грузовика. Разувшись и оставив сандалии на капоте, Еналия легко перепрыгнула на соседний автомобиль, прильнув к блестящей обтекаемой поверхности. Для воздушной гимнастки, рожденной и воспитанной в цирке, это была пара пустяков. Перескочив на спортивный автомобиль, а с него на подножку цистерны, Еналия стремительно вскарабкалась наверх. Моррисон и его компаньоны рассредоточились по стоянке. Видимо, искали ее в каком-нибудь темном углу. Никем не замеченная, Еналия распласталась на крыше грузовика. Бариры прощебетали что-то на своем языке. Следом раздался голос Моррисона. «Уезжаем! Если понадобится, я разберусь с этим позже». Это прозвучало угрожающе. Как назло, несколько дней назад Еналия поставила на вызов мелодию из «Пробуждения Гуула». Эта музыка звучала на каждом представлении. И Моррисон, конечно же, понял, что на стоянке был кто-то из своих. Хлопнула дверь, завелся мотор, и грузовик тронулся. «Ничего он мне не сделает», — размышляла Еналия, «даже если вычислит, что это была я». Однако полной уверенности у нее не было. Роджер Моррисон был параноиком, помешанным на слежке. Кто знает, как далеко могли зайти его игры в секретных агентов. Еналия осторожно приподняла голову и увидела несколько торговых автоматов, выстроившихся вдоль стены. Кофе больше не хотелось. Полученной дозы адреналина вполне хватило, чтобы проснуться. Грузовик покинул стоянку и вырулил на шоссе. Жмурясь от яркого света, Еналия достала коммуникатор и набрала Гермеса. «Наконец-то!» — послышалось из трубки. «Гулфи давно вернулся. А что это у тебя шумит?» «Это грузовик». «Какой еще грузовик? Ты где сейчас?» «Долго рассказывать. Возьми, пожалуйста, мои вещи. Я вернусь на корабль своим ходом». «Понял», — сказал Гермес и дал отбой. Еналия убрала коммуникатор. Она знала, что Гермес не станет задавать лишних вопросов. Множество передряг, больших и маленьких, научили их действовать как слаженная команда. Вернуться на корабль своим ходом. Сказать это было легче, чем сделать. Цистерна неслась по шоссе в потоке других автомобилей. Спину припекало, а встречный ветер трепал волосы. Еналия озиралась, но видела только здания, аквариумы, зеленые скверы и залитые ярким светом площади с фонтанами. Опоздать на представление было нельзя, а время поджимало. «Знать бы, куда мы вообще едем», — подумала Еналия, и в этот момент впереди показался знакомый серебристый купол. Девушка с облегчением выдохнула. Космический корабль, в котором гастролировал и давал представление цирк «Олимп», был похож на гигантский диск. Отец говорил, что это дань старинной традиции. Циркачи прошлого выступали в шатрах или зданиях круглой формы, повторяющей форму манежа. Корабль был создан Греями на судостроительных верфях планеты Серпо и назывался в честь первого космонавта-человека Юрий Гагарин. На его борту циркачи жили и работали.